Сегодня я бы хотел с вами немного поразмышлять вот о чем. Знаете, на самом деле есть много разных вещей, чему мы даем характеристику. Например, вот я учитель химии, и мы проходим разные темы, например, кислород. То, чем мы дышим, мы даем характеристику. Например, кислород – это газ, бесцветный, мы его не видим. Он может быть в твердом состоянии, твердый кислород, может быть в жидком состоянии и так далее. Мы можем дать характеристику, например, хорошей машины, ну, как минимум, должна ездить. Вот, я думаю, может быть, зимой кто-то из вас ощутил то, что иногда при низких температурах машина перестает ездить. И мы это ощутили, когда были на выезде. Я, брат дорогой Дима Ребров, еще один брат. Вышли мы как-то на парковку, пытаемся завестись, а не получилось завестись. Вот, конечно, не стала машина от этого плохой, но машина должна ездить. Это ее характеристика. И разные другие характеристики. Так вот, на самом деле, и у молитвы есть характеристика. Давайте прочитаем послание Колоссянам, 4 глава, где мы увидим, какова же характеристика молитвы. Послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Здесь написано: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Вот на самом деле, читая этот отрывок, мы можем увидеть характеристику молитвы. Здесь автор пытается нам показать, что должно быть в молитве, какой должна быть молитва. И вот первое качество, о котором апостол Павел говорит, это постоянство. Будьте постоянны в молитве. На самом деле, братья и сестры, это то, чего часто не хватает. У нас у всех есть свои заботы. У кого-то работа, у кого-то учеба, у кого-то дети, у кого-то внуки. Очень много разных забот. И бывает, ты утром встаешь, день еще не успел начаться, а уже завален заботами. Уже где-то кто-то плачет, бегает. Может быть, сын, дочь, может быть, внук. Может быть, уже надо сразу убегать на работу, кому-то, кого-то в школу собрать. Или самому, может быть, в школу, кто помладше здесь сидит. И кажется, ну а когда время на молитву уделить? Думаешь, ну ладно, приду вечером, помолюсь. Хорошее время, приходишь вечером, а там тоже свои заботы. Кого-то уложить, с кем-то пообщаться, кому-то ужин приготовить, самому поесть, домашнее задание поделать. И понимаешь, и вечером тоже сил нет. А если все-таки присел или встал на колени помолиться, то уже как-то и мысли уже о другом, о завтрашнем дне, и не можешь собраться, и понимаешь, не получается. И кажется, ну как же так? Но постоянство, братья и сестры, это то, что в молитве необходимо. Те из вас, кто, может быть, занимался или занимается спортом, не даст соврать, что в спорте важно постоянство. Постоянство в тренировках. Не будет работать так, то, что вы пришли, например, один раз в неделю в тренажерный зал, позанимались 8 часов интенсивно, и на следующей неделе также раз в неделю пришли и позанимались. Так не работает. Так мы не сможем достичь тех целей, которые ставим в наших тренировках. Любой спортсмен скажет, спорт – это ежедневный труд. Когда мы каждый день приходим, например, и тренируемся, важно постоянство. Так же, как и в питании, тоже для спортсмена это важно. То же самое в молитве. Не получится уделить молитве раз в неделю целый час. Конечно, можно попробовать. Но что это такое? Добьемся ли мы каких-то результатов? Я думаю, как и спортсмен, который занимается раз в неделю, нет. Но почему? Потому что Бог – это живая личность. Бог – это личность, с которой хочется общаться. А может быть, порой даже не хочется, но ты себя как-то переламываешь, приходишь, и появляется вот это вот наслаждение. Не знаю, вот приведу такой пример. Моя жена сейчас как раз пока в центральной церкви переводит, ее здесь нет, поэтому приведу такой пример. Иногда бывает, когда очень классно бежишь домой и хочется побыстрее пообщаться с женой. А бывает так, то, что что-то не поладили, и не особо бежишь общаться с женой. Но сколько раз я убеждаюсь, что когда ты себя переламываешь, ты приходишь и общаешься, начинаешь общаться, делаешь первый шаг, то снова вспыхивает вот эта вот любовь, снова хорошо и так далее. Вот то же самое с Богом. На самом деле, Он уже сделал миллион первых шагов в нашу сторону. Но порой иногда нам не хочется делать этот первый шаг. Друзья, если кажется, что молитва скучная, а оно такое иногда бывает, я признаюсь честно, бывает, что не хочется вставать на колени и молиться. Но, как говорил один брат, аппетит приходит во время еды. Друзья, иногда приходится себя заставить встать на колени, начать молиться, а потом уже не вытянешь с колен. Вот иногда нужно себя заставить. Так же, как и спортсмен себя заставляет, так же, как и мы, христиане, порой нужно вставать и молиться. И вот это вот постоянство как раз-таки и говорит о том, что нужно прилагать усилия. Не получится молиться просто тогда, когда хочется. На самом деле, чаще всего нас столько забот окружает, что мы иногда даже и о молитве можем не вспомнить. Поэтому важно постоянство. Простите, что так много примеров со спортсменом, но спортсмен, он выделяет специальное время для тренировок, он посвящает этому время и так далее. Нам, христианам, тоже это нужно делать. Не просто, когда мы хотим, а иногда и прилагать усилия. Тяжело встать иногда пораньше утром, на полчаса раньше. Не знаю, братья и сестры, лично мне лучше всего подходит утро, когда еще никто не проснулся, ни в доме, ни город как будто бы еще не проснулся, и ты в тиши находишься и молишься. А еще мне очень нравится молиться на природе. Я помню, мы с Димой постоянно об этом обсуждаем. Он тоже любитель выйти, погулять, пройтись и пообщаться. Вот я также очень люблю выйти или по парку, или на природе, когда никого нет, ходишь, общаешься с Богом, молишься. Постоянство – это то качество, которое у нас должно быть в молитве. И второе качество, которое здесь написано – бодрствуй в ней с благодарением. Честно говоря, оглядываешься на предыдущий год, на позапрошлый год, смотришь на этот год и кажется, да вроде бы и не так много, за что есть благодарить. Много тревог, много переживаний, много разных проблем. И думаешь, Господи, побыстрее бы действительно к Тебе, побыстрее бы вот вознестись, попасть в Твой дом, в Царство и оказаться с Тобой. Столько здесь проблем. Но на самом деле, смотрю я на апостола Павла, у которого проблем, не побоюсь этого слова, но больше было. Больше, чем у каждого из нас. И мне так нравится, как он говорит. Он говорит, вот все эти кратковременные страдания здесь на земле, они ничто по сравнению с тем, что нас ожидает на небесах. Братья и сестры, вот я себе часто это напоминаю. Как бы ни было тяжело здесь, вот это все ничто по сравнению с тем, что нас ожидает. И, во-первых, как минимум за это уже хочется благодарить. А во-вторых, на самом деле, когда начинаешь анализировать свою жизнь, начинаешь смотреть на то, что происходило в том же прошлом году, понимаешь, на самом деле Бог так чудесно хранил, Бог так благословлял. Да, есть много забот, да, есть много переживаний, да, есть много испытаний. Но как же все равно Бог благ нам, то, что мы дожили и дошли до сего места. Поэтому благодарение – это так важно. И в целом, братья и сестры, молитва – это основа личных отношений с Богом. У нас, когда вот недавно проходил выезд, и тоже и братья и сестры из вашей церкви, тоже мы вместе служили в команде, одна из тем – это личные отношения с Богом. И кажется, ну сколько можно? Ну так много говорят о личных отношениях с Богом. Но оно и так понятно. Основа личных отношений с Богом, да, самые популярные ответы, конечно же, молитва и Библия. Молитва и чтение Писания. И кажется, ну сколько можно об этом говорить? И вот на самом деле, размышляя с детьми на эту тему, я снова прихожу к выводу, что это тема, которая никогда не может стать избитой. Это тема, которая никогда не может надоесть. И один пример приведу. Мы размышляли о Сауле и о Давиде. Книга «Царств». И мы пытались понять, а чем был плох Саул? Ну, чем он был хорош, написано. Он был высокий, красивый. А чем он был плох? Кстати, по поводу того, что он хорош. На самом деле, был неплохой воин, неплохой царь. Ходил в воины, побеждал. Ну, молодец. Но чем он был плох? Помните историю, да, то, что он не дождался Самуила, то, что он ослушался, и на самом деле потом мы видим то, что он говорит, вот скажи своему Богу, твоему Богу, ну и потом он начал перечислять, скажи, я упомяни про меня своим старцам, то есть начал как-то вот елозить, пытаться что-то там сохранить свой престол, и было видно то, что на Бога ему особо-то все равно, ну как минимум, когда он говорил, ты скажи твоему Богу, не моему Богу, а твоему Богу. И вот Саул, конечно, пример, когда отношений с Богом нет. Кто пример, антипример, то есть хороший пример напротив Саула? Давид. И вот мы рассуждаем с детьми. Давид. Чем хорош Давид? Все вспоминают. История с Голиафом. Он взял и победил Голиафа, проявил веру. Он огромный молодец. А потом я еще говорю, Друзья, а можете еще что-нибудь вспомнить? Какой-нибудь еще примерчик? И становится понятно то, что не так часто вспоминаются другие истории Давида. И несколько историй Давида я вам перечислю. Например, помимо того, что он победил Голиафа, были не очень хорошие истории, связанные с Давидом. Например, все прекрасно помнят историю с Версавией, когда вместо того царь, чтобы пойти на войну, он встал не рано, вот может быть кто-то сейчас вот с новогодних каникул, да, хорошее чувство, когда можно не 8-7-6 утра вставать, а можно к 12 вставать, да, режим, конечно, полностью сломать, но поспать хорошенько. Вот Давид решил выспаться, не пойти на войну, встал поздно, вышел на крышу, увидел женщину, которая ему понравилась. Что он сделал? Мы знаем продолжение этой истории, да? Он силой, по сути, ее взял. И чтобы скрыть этот грех, он еще и убил ее мужа. А ее муж – это был воин, хороший воин из его армии, который боролся за Давида, за Израиль, за Бога. И Давид обманным путем в итоге Урию, это муж, которого звали Версавию, убил его. Да, не своими руками, но своими приказами его убил. Не очень хорошая история, которая красит Давида. Но давайте еще вспомним несколько историй, связанных с Давидом. Когда, например, да, он уже был помазан на царство, он убегал от Саула, но в какой-то момент доверие к Богу пошатнулось, и он начал идти к врагам, в стан врагов. И помните, притворялся сумасшедшим, пускал слюни по бороде. Вот это редко представляется, когда мы говорим о Давиде. Тот, который слюни пускает по своей бороде. Тяжело вообще такое представить. Или, например, когда вот только-только Саул объявил то, что вот, нужно Давида поймать, он убегает. Помните, еще Мелхола его спасла, вот как раз тоже его жена. И он убегает, приходит к священнику. Священник его увидел одного и думает, так, странно, что Давид один. Давид говорит, я вот пришел, чтобы взять несколько вещей. Помните, там меч, хлеб ему нужно было. Священник спрашивает, а почему ты один? И что делает Давид? Он говорит, меня Саул послал. На самом деле это вранье. Он наврал священнику. Саул его не посылал. Саул, условно говоря, объявил его в розыск. Но он обманул священника. И чем эта история закончилась? Давид обманным путем получил то, что хотел, да? Ну, чтобы можно было защититься, чтобы поесть. А в итоге Саул приходит, спрашивает священника, почему ты помог Давиду, убивает священника, убивает там еще много, по-моему, 70 человек там перечислено, животных, скот и так далее, из-за того, что Давид обманул. Тоже не самая лучшая история, которая красит Давида. Ну и еще несколько историй. Как отец, кстати, Давид тоже был, наверное, не самый лучший пример. Помните, когда случилась история с Амноном и Фамарию? Собственный сын изнасиловал собственную дочь. Что должен был сделать царь Давид по закону, по Божьему закону? Конечно же, он должен был наказать Амнона. Но он этого не сделал. Он Амнона пощадил. И потом из-за этого пошла вражда между другим его братом, Авессаломом. Авессалом убивает Амнона. И вследствие убийства тоже нужно было его наказать. Но Давид этого не делает. И потом длинная история, как Авессалом идет против народа Давида. И помните еще историю, когда Авессалома все-таки убили. Давид ходит, плачет, и ему военачальник говорит, что ты плачешь? Ты так плачешь, как будто бы мы должны быть, чувствовать себя виноватыми. Народ плачет, а должен радоваться, потому что мы избавили, по сути, от маньяка, от террориста наш народ. А Давид плачет. Ну и давайте еще одну историю про Давида. Помните, перед смертью, кажется, вот ты на смертном одре, нужно какие-то, наверное, добрые, хорошие слова передать Соломону. И вот если почитать самые последние слова, которые говорит Давид, он говорит Соломону. У меня была одна история, когда я убегал от Авессалома, один человек по имени Симей, он меня обзывал разными богохульными словами. Но я тогда сказал, это Бог ему позволил. Если говорит, значит, Бог ему позволил. Хороший ответ, классный ответ. А потом помните, Семей покаялся, говорит, Давид, я был неправ, прости меня, пожалуйста. И Давид говорит, клянусь, вовеки не трону тебя, будешь жить. И что говорит Давид Соломону? Вот был такой человек, да, прошли года, и он меня обзывал, и я ему поклялся то, что я его не трону. Но ведь теперь есть ты. Я-то уже, да, на смертном одре, но Соломон, Не забудь, пожалуйста, то, что Семей сделал отцу твоему. Ты мудрый. Сделай так, чтобы он не дожил до своей старости. Ну и Соломон, мудрый человек, так и сделал. И в итоге Семей, там была отдельная история, не будем сейчас останавливаться. Злопамятный немного Давид получается. И кажется, вот, история с Голиафом. А есть столько историй, которые Давида не красят. И кажется, вот Саул. Кстати, про Саул мы поменьше историй вспомнили, не очень хороших, да? Про Давида как будто бы побольше. Вот Саул, который не очень. И вот Давид, который на самом деле, кажется, тоже не очень. Но есть одна разница между ними. Одна ключевая разница. В том, что Давид Бога любил. В том, что у Давида отношения с Богом были. И вот тут на самом деле важный ключевой момент. Братья и сестры, все мы грешим. И много согрешаем. Значит ли это, что нужно специально грешить? Нет, конечно нет, ни в коем случае. Но нужно признать тот факт. Много мы согрешаем, много мы ошибаемся. Но Иисус Христос пришел на эту землю спасти нас, чтобы, взирая на Него и смотря на Его благодать, приходить к Богу. Потому что благодать Его обильна. Как написано, Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он свою любовь доказал к нам таким образом, когда мы были еще грешниками. И в этом ключевая фраза. Вот почему личные отношения с Богом важны. Потому что да, дела – это следствие, но в первую очередь личные отношения с Богом. И дальше мы видим, Иисуса называют сын Давидов, Давид как герой веры тоже перечисляется. Хотя по делам, кажется, Давид может и Саула переплюнуть. Но есть, повторюсь, одна важная разница – Давид Бога любил. Для Давида Бог был своим. Он никогда не говорил, да Бог твой. Нет, это был его Бог. Он любил этого Бога. И, братья и сестры, такое пожелание к нам и на этот год, и в целом. Действительно любить Бога. Да, порой будем падать. Но, несмотря на это, смотреть на Христа и бежать к Нему. Снова каяться, говорить, Господи, прости. Снова упал. Да, может быть, в одном и том же, но, Господи, прости, я знаю, Ты примешь, я знаю, Ты любящий. И можно почитать псалмы Давида, того самого, о котором мы говорим, который много кается, который искренне приходит к Богу. Вот это вот ключевое. А дела? Дела – это хорошо. Хорошо, когда мы можем делать и творить добрые дела. Но они не всегда показатель. Очень страшные слова написаны в Нагорной проповеди. Иисус говорит – приходят к Нему люди и говорят, мы и бесов изгоняли, и пророчествовали Твоим именем, и что только не делали. А Иисус говорит, а я вас никогда и не знал, хоть вы столько всего и делали. И вот это страшно. Жить, делая кучу-кучу дел для Бога, и потом оказаться, что Бог никогда тебя и не знал. Это страшно. Но чтобы Бога знать, Бога нужно любить. А чтобы любить, нужны личные отношения с Богом. Поэтому, братья и сестры, вот что ключевое. И одно из – это, конечно же, молитва. Поэтому не просто, но будем стараться быть постоянными в молитве и бодрствовать в ней с благодарением. Пусть, я не знаю, те, у кого, может быть, с молитвой не очень, одну из целей на этот год – мы всегда в начале года ставим разные цели. Я думаю, каждый из нас о чем-то задумывается на предстоящий год – вот пусть одна из целей будет, чтобы год стал годом молитвы, чтобы действительно год стал годом личных отношений с Богом, чтобы стать ближе к Богу, чтобы стать лучше в отношениях с Богом.